Радио «Спутник» в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, приветствую.
Приветствую.
Это подкаст «Слышали новости». Мы следим за развитием событий, рассказываем обо всем у нас на сайте radiosputnik.ru. Ведем прямую трансляцию в YouTube-канале. В соцсетях мы есть, в Telegram-канале мы есть, в Клабхаусе мы тоже есть. Можно найти достаточно просто по поиску «Радио «Спутник». Также подписаться на наши подкасты и быть в курсе всех любопытных заявлений, всех любопытных мнений, которые высказывают наши уважаемые гости. Сегодняшний гость — Максим Шевченко, российский политик, журналист, телеведущий, общественный деятель. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте. Только здравствуйте. Я уже лет 10, наверное, как не телеведущий, а во всем остальном все верно.
Просим прощения. Тем не менее, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Начать вот с чего хочется. Дело в том, что прямо в момент эфира в Армении должно было пройти заседание парламента, которое созывали оппозиционные партии, но депутаты от властного блока на него не явились. В итоге оно было сорвано. Дело в том, что развивается конфликтная ситуация, возникшая между премьером Пашиняном, между военными. Призывы возводить баррикады. На улицах много людей. Значительное число телеканалов, онлайн-проектов ведут трансляции с мест событий. Кстати, на нашем YouTube-канале тоже можно посмотреть, что происходит. Радио «Спутник» в YouTube. Собственно говоря, Максим Леонардович, на ваш взгляд, здесь сейчас есть у какой-то из сторон однозначный фундамент, однозначные силы для того, чтобы здесь сейчас за собой утвердить правду. То есть продавить, проявить, реализовать свою точку зрения каким-то образом на будущее, на даже не только на ближайшее, но на среднесрочное, каким-то образом склонить ситуацию в свою сторону.
Ну, там есть две стороны, между которыми есть принципиальная разница. Я так понимаю, что все началось с заявления Саркисяна о том, что он, что, мол, на четвертый день уже Армения готова была применить «Искандеры» по территории Азербайджана. Подчеркну, на вооружение сил карабахских сепаратистов никаких «Искандеров» не было. То есть Саркисян призывал на четвертый день войны, которым велась на территории Азербайджана, уже нанести тактическим оружием удар по азербайджанской инфраструктуре. То есть призывал фактически к военному преступлению. И этого, очевидно, поддерживает какая-то часть армянских политиков, армянских журналистов и армянских граждан. Само по себе заявление Саркисяна преступно и чудовищно. Поэтому, когда Пашинян сказал, что «Искандеры» на 10% только могли взорваться и не взорвались, он, я думаю, имел в виду не конкретно ракеты «Искандер», а он имел в виду некий политический фактор «Искандеры», миф «Искандера», которые реально были страшной угрозой для Азербайджана. Потому что «Искандер», в отличие от точек «У» или от «Скадов», которые Армения применяла по гражданскому населению Азербайджана, по Гинже, я был в Гинже, в тех местах, куда попали эти ракеты, это были абсолютно мирные кварталы, на расстоянии километров от них не было никаких военных объектов, могу сказать, это были пуски этих ракет, были просто актами террора и ничем иным. Так вот, «Искандер» — это высокоточное оружие, которое должно было быть применено, скорее всего, по Мингичевирской плотине. Если бы «Искандер» попал в Мингичевирскую плотину, то это привело бы к обрушению огромных масс воды, миллионов тонн воды на долины Азербайджана и гибели, я думаю, неисчислимого количества людей, которые находились ниже и находятся ниже Мингичевирской плотины. Сам по себе призыв Саркисяна чудовищен. Я предлагаю вообще объявить как бы расследование по поводу этого призыва бить «Искандерами» по Азербайджану. Теперь, что касается кризиса в Армении. Я думаю, что у Пашиняна есть достаточно серьезный ресурс устоять. Естественно, карабахский клан, Кочерян, Саркисян и все прочие, которые показали полную свою несостоятельность в ходе войны, они пытаются это повесить на Пашиняна, но будем откровенны, 30 лет они руководили Арменией, 30 лет они готовили Карабах к войне, как они рассказывали. 30 лет они там рыли окопы, устанавливали минные поля, и все кончилось за месяц. Практически была разгромлена вся эта знаменитая армия, как они говорят, Арцаха, Нагорного Карабаха. Разгромлена просто. Если бы не добрая воля президента России, президента Азербайджана, то понятно, что не было бы там никакого Араика, и азербайджанские войска бы вышли полностью на границу с Арменией, потому что сопротивляться им уже там было некому к моменту подписания мирного соглашения.
Максим,
Так иначе думаю, что Пашинян, условно говоря, представляет сегодня партию мира, партию сотрудничества, партию соблюдения того соглашения, которое было подписано трехстороннего, в котором по-моему, Турция там наблюдатель тоже в этом соглашении, если мне память не изменяет, которая просто гарантирует, дает Армении возможность мирного сотрудничества с Азербайджаном по Зангезурскому транспортному коридору, которая открывает границу с Турцией, оппонирует Пашиняну силы войны, которые опять хотят втянуть армянский народ в новую священную войну еще с применением тактических ракет.
Вот, Максим, извините, пожалуйста, да, извините, прерву. Вот силы войны, да, но многие военные, и политики, и оппозиционные, и общественные некоторые силы, они, конечно, жаждут реванша. Вот насколько эти силы все-таки сильны, и эти настроения среди армянского населения, скажем так, да, потому что многих, может быть, подавляющее большинство граждан Армении не устраивают итоги прошедшей войны.
Я не знаю про армянское население, я не владею армянским языком. В Армении большая часть социологических опросов проходит на армянском языке. Я могу судить по проармянским и российским журналистам, которые гонят волну ненависти в отношении азербайджанцев по депутатам. Депутат от «Единой России» Виталий Милонов, который называет азербайджанцев там дикарями, воюющими с трупами, и оскорбляет просто так, что даже посол России был вызван в МИД Азербайджана для дачи пояснений по этому вопросу. И много чего другого. Я думаю, что, конечно, есть те, кто грезит реваншем, и те, кто хочет, все-таки хочет попробовать применить тактические ракеты и «Искандер», которые, я уверен, просто находятся под контролем российских военнослужащих в Армении. Если они вдруг переданы в руки террористам, которые реально могут ударить по Мингичевиру и угрожают этим. А я считаю, что и Кочерян, и Саркисян, если они угрожают этим, из уст Кочеряна я это не слышал сегодня, но вот Саркисян это говорил реально, Саркисян, то это просто террористические угрозы. В чем смысл этих ударов и как они собираются вести войну? Они собираются бить «Искандерами» по нефтяным разработкам, по Баку-Джейхан, по Мингичевиру, может быть, по Шики, может быть, по прекрасному Баку. Куда они собираются бить «Искандерами»?
Вот, но это мы сейчас теоретизируем сугубо. Да, давайте к практической,
Теоретизируем, потому что угрозы террористов, они всегда носят абстрактно-террористический характер, запугивая население. Я думаю, что если война продолжится, то она просто будет развиваться в крайне неблагоприятном для армянской стороны ключе. Я думаю, что это просто шантаж и угроза. Думаю, реванш невозможен.
Давайте к еще одной истории перейдем. Она уже связана с взаимоотношениями России и Германии. Гражданин Германии, можно сказать, еще один обвинен в шпионаже в пользу России. Речь идет о сотруднике компании, которая занималась осмотром и починкой электроники. Таким образом, некие чертежи попадали в его поле деятельности. Таким образом, могли быть переданы российской стороне. Речь идет о ситуации по 2017 году. Но, тем не менее, вот очередная ситуация с шпионажем со стороны человека, который мог шпионить в пользу России. Вот этот шаг между Германией и Россией прямо здесь, сейчас. Насколько чреват, насколько опасен, насколько он может дальше разворачиваться?
Я думаю, что это нормальная ситуация. Разведкой занимаются все. Это техническая разведка. Наверняка есть какие-то немецкие спецслужбы, которые занимаются выискиванием военных секретов, если таковые еще остались, конечно, в России. Надеюсь, что есть люди, которые работают вольно или невольно, по разным причинам, на российскую разведку. Я просто хотел бы, чтобы так было. Я хотел бы, чтобы этот человек на самом деле был российским разведчиком. Мне кажется, что да, разведчики могут попадаться, как попался Абель, как попался там, не знаю, как попались разные другие, как был почти разоблачен Ким Филби, была разоблачена британская шестерка знаменитая, которые очень сыграли много пользы. Поэтому ничего страшного нет в том, что разведчика рано или поздно разоблачили.
Ну да,
и
Максим.
Его всегда просто для меня вопрос в другом. А теперь российская сторона собирается ли обменять его и вытащить его сюда, в Россию?
Но его пока еще не осудили, и Россия не признала еще факта того, что на нее шпионил гражданин Германии.
Я думаю, что если этот человек на самом деле работал на нашу страну, то в этом нету ничего плохого, естественно, это совершенно нормально. Он не занимался ни террором, ни диверсиями. Он занимался техническим шпионажем. Это все,
ну,
все
это, так делают. Распространенный вещь. Максим, у меня, знаете, какой вопрос к вам?
Поэтому для меня вопрос только в одном. Россия будет за него вступаться? Я считаю, что Россия обязана за него вступить.
Но если он шпион, все-таки пока еще это не доказано, и судебного решения нет.
Я думаю, это будет, обсуждаться на закрытых разных встречах представителей БНД там, и ФСБ, вот, и они наверняка найдут
общий язык, как спецслужбисты. Конечно. Максим, у меня вот какой вопрос, но дело заключается в том, что вот из того сообщения, которое мы все прочитали, следует, что он по своей инициативе стал заниматься вот этой шпионской или же разведывательной деятельностью. У меня вот вопрос такой, как вы считаете, вот современные шпионы и разведчики, это люди, которые это делают по долгу службы, или же там по корыстным соображениям каким-то, да, по соображениям зарабатывания денег нелегальным образом. Или остались некие романтики, как это было раньше, да, которые работали ради идеи. Вот как многие на Советский Союз, американские граждане и британские, в общем, передавали информацию. Вот такие-то остались еще?
Идеалисты, Всего вообще, всегда вербовка осуществляется по нескольким параметрам. Первая вербовка – это вербовка запугивания, когда какого-то человека ловят там с любовницей, там, или, не знаю, в гомосексуальной связи, фотографируют, снимают, потом шантажируют. Вторая, ну или так называемая медовая ловушка. Второй способ вербовки – это вербовка на корысти, деньгами, да? Третий способ вербовки – это вербовка по дружбе, когда там вот люди дружат, резидент, разведчик, он склоняет другого человека там, потому что они вместе отдыхают, пьют. Ну, в общем, человеческие отношения. И четвертое, самая крепкая связь – это идеологическая.
За идею.
Я лично не исключаю совершенно, что в Германии есть люди, которые сохранили симпатии, сохранили связи какие-то ментальные с Россией, которые, допустим, считают, что конфликт Европейского Союза с Россией неправильный, что с Россией должны быть какие-то другие отношения. Немцы – глубокий народ, и у них есть место для идеологии, и идеология... Может, они считают, допустим, что политика Евросоюза в отношении России чисто колонизаторская политика, потребительская, что она, может быть, не соответствует интересам немецкого народа. Такой же тоже может быть. Понимаете, Ким Филби стал работать на Британию, потому что он считал, то есть на советскую разведку, будучи одним из основателей ЦРУ, между прочим, потому что он считал, что превосходство Запада в конфликте с Советским Союзом угрожает миру. Это была мотивация многих.
Ядерные секреты передавали Советскому Союзу для того, чтобы сохранить баланс сил, чтобы
избежать ядерной войны.
Да,
конечно.
Совершенно верно.
Поэтому мы не знаем мотивов этого человека. В любом случае, все четыре мотива, которые я назвал, значит, то есть медовая ловушка, корысть, человеческие отношения, либо идеология, они, я считаю, не позорны для того человека, который на это решается, потому что во всех четырех случаях он мог не принимать это решение. Но он принимает по тем или иным мотивам. И в конце концов люди за это платят серьезными очень, как правило, тюрьмой, а иногда и смертной казнью. В Европе уже нет смертной казни, но в Америке смертная казнь есть за шпионаж в пользу другой страны, и там можно попасть и на электрический стул, например.
А вот по сегодняшним реалиям, насколько это серьезная, опять же, угроза для стабильности взаимоотношений между странами? Тем более, если мы еще учитываем Германию по части Евросоюза.
Еще раз говорю, что шпионаж, взаимный шпионаж, это абсолютно обычная практика в отношениях между странами. Я думаю, максимум будет обмен нотами, и начнутся переговоры о том, как, вот, мол, вы отдаете нашего, а мы вам отдаем вашего, например.
Ну, понятно, как обычно.
Потому что здесь, мне кажется, нет принципиального политического вопроса. Знаете, речь идет не о военных преступниках, да, которых нельзя обменивать, или о террористах. Речь идет все-таки о людях, которые занимались каким-то шпионажем и прокололись на это.
Ну, вот это действительно такой трезвый взгляд тоже необходим из серии, что различные поступки, которые объединяются словом «шпионаж», могут быть трактоваться действительно по-разному. Еще одна любопытная ситуация связана с очень актуальной темой для очень многих стран прямо здесь, сейчас. Дело в том, что из Китая пришло заявление о том, что в борьбе с нищетой преодолен серьезный рубеж. За 8 лет около 100 миллионов человек поднялись над чертой бедности, объявили в Китае полную победу над крайней нищетой. Ну и, естественно, эти заявления, эти успехи и радости из Китая просят комментировать и в России.
Кремль поздравил, да, китайских коллег. Да.
Молодцы, сказали, что еще здесь можно сделать. Вот как раз, что здесь можно сделать? Насколько успехи, грубо говоря, одной страны Китая в данном случае, успехи безусловные, о которых они сами заявляют, применимы, насколько вообще они уместны для других стран? Есть вот эта какая-то граница, через которую все-таки нужно что-то добавлять и что-то свое изобретать, или все-таки опыт можно вот так вот перетащить, и в других реалиях он, по идее, мог бы сработать?
Опыт перетащить нельзя. Это доказал весь 20 век, что то, что, знаете ли, русскому хорошо, то немцу смерть. То, что для китайца благо, то для русского может оказаться дикой каторгой, тюрьмой и совершенно невыносимо. У нас все-таки разное антропологическое представление о реальности. То есть мы по-разному видим человека и смысл человека в этой реальности. С китайской точки зрения человек вне социума, вне нахождения в рамках морального общественного закона, вне подчинения государства, как бы вообще не человек. А это некий изгой, который может быть там героем какого-нибудь романтического произведения, типа там «Речные заводи», понимаете, про разбойников, которые скрываются в камышах Янзы там, или Хуанхэ, не помню точно. Может быть там каким-нибудь хунхузом, ну, героем романтическим. Но с точки зрения китайца он как бы неполноценный. Для китайца полноценный – это только законопослушный гражданин, который исполняет свой долг перед предками, перед высоким небом, перед императором или государством, которое символизирует глобального императора, и перед всеми остальными. Честно скажу, в русском человеке мотивировать нас на подобные же ценности практически невозможно.
Ну да, Максим.
У нас все-таки другое понимание свободы, другое понимание человеческого, другое понимание справедливости, другое понимание чувства долга. Есть много общего. Китайский народ, естественно, великий народ, но мы не китайцы. Мы не китайцы, поэтому если сейчас наша власть захочет, как писал Есенин, там, как там, потянув штаны, бежать за китайским комсомолом, да?
Маяковский, помните, Маяковский, как? Да.
Нет, это было, это у Есенина было, там, что-то штаны, бежать за комсомолом. Захотят сейчас туда, чтобы подлезть сейчас под развивающуюся китайскую экономику, присосаться к этому, значит, паровозу китайскому, который на всех парах мчиться в будущее, высаживает на Марс, там, готовит экспедиции, там, не знаю, на обратную сторону Луны сажает спутники и все такое прочее, то они, естественно, нас, которых они обозвали глубинным народом, так абстрактно, захочет тоже представить некими такими китайцами, захочет нас прессовать, строить, заставить ходить строем. Я уверен просто, что это практически невозможно.
Но это
с русскими, с татарами, с кавказцами,
ну да,
с наследниками великой степи, великой тайги, великих лесов, великой орды, которая была между Китаем и Римом, это наша территория, надо договариваться.
Договариваться.
Люди, с которыми, да, которые ценят договор, а не приказ сверху.
Но муштра это еще...
Я думаю, что китайский опыт в России...
Плохо применим.
Вот на 100% неприменим.
Может, может быть еще и прусачеством, не только китайская версия, а еще и прусачеством. То есть то, что его
Запада в России. Это нам тоже, да. Знаете ли, все тошнотворно.
Ну да, Максим, ради бога, что перебиваю. Еще две темы, а у меня коротенький вопрос. Просто вот давайте, по Китаю, давайте. Просто прямо, если можно, пунктирно. Вот, ну, нет особого количества ресурсов Китая, а есть очень много жителей. Вот что позволило Китаю все-таки справиться с нищетой? Прямо по пунктам. Ну, кроме
во-первых, жители – это ресурс. Китайцы – народ невероятно дисциплинированный, трудолюбивый. Это огромный ресурс, человеческий ресурс – 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда позволяет создать внутренний рынок. Китайцы вообще не зависят от внешнего рынка. Они поставили задачу лет, по-моему, 15 назад или 20, пусть китаеведы меня там поправят, создать внутренний рынок в объеме 400 миллионов человек. Это мечта была Советского Союза. Если бы страны СЭФ создали рынок хотя бы 300 миллионов человек внутренний, то никакого крушения бы не было. Потому что никто бы не нуждался тогда ни в каких внешних заимствованиях там и так далее. То есть Китай последовательно, самодостаточно развивает свою китайскую человеческую вселенную. Что касается ресурсов, то они накопили огромное количество золотых запасов. Огромное количество валютных запасов, в том числе в американских долгах, долговых бумагах. И они могут эти ресурсы покупать в Африке, в Азии, в России, где угодно. У них нет проблем в ресурсах. Есть проблема, там очередь стоит, чтобы в Китай продать ресурсы. Это надо, как говорится, это большой успех, если китайцы у вас решили чего-то покупать. У китайцев нет в этом смысле дефицита. А что касается дисциплины труда и эргономики труда, и вообще развития, то мы видим, это просто опережает самые фантастические утопии, которые только можно было читать там в середине 20 века, там, Ефремова там, или так далее. Но еще раз подчеркну, мы, конечно, стремились бы к этому, но русские не китайцы. Поэтому один пояс, одна страна, один народ, этот принцип Мао и Дэн Сяопина, который работает великолепно в Китае, я понимаю, что многие в российской власти зачарованы на это смотрят и хотели бы это применить в России, но все-таки с нашими, с русскими, с татарами, с якутами, там, не знаю, с башкирами, с кавказцами надо договариваться и по-человечески себя вести. А то власть себя возомнила в России, такой стоящий, как бы уже ведущий диалог там с Китаем и с Западом, а мы тут типа просто постоять сюда пришли пожить. И вот вам результат. Пока в Китае нищету побеждают, в России 500 000 убыток населения за 2020 год. И мы видели во время коронавируса, чем являются наши больницы, понимаете, и чем являются наши поликлиники.
Давайте вот действительно к завершающему фрагменту перейдем. Там не две темы, там можно в единичку так объединить. Дело в том, что у Фейсбука продолжаются очень острые взаимоотношения со средствами массовой информации, в первую очередь с электронными, точнее с теми, которые представлены в электронном виде. Для начала в Австралии приняли закон о том, что местные СМИ могут договариваться с Фейсбуком. У них на это будет всего 2 месяца. Если дальше, то вот там уже будет правительство решать. И многие как-то считают, что Фейсбук в этом смысле убедил, продавил свою точку зрения, когда отключил австралийцам просто новости и сказал, давайте все-таки будет на наших условиях. Но и одновременно есть инициатива со стороны Фейсбука инвестировать $1 миллиард на поддержку новостной индустрии. И это все на 3 года. Вот в этом взаимоотношении Фейсбука как частной, глобальной, хотя и международной, безусловно, площадки и государственных границ, которые, вот, например, в Австралии решили прочертить. На ваш взгляд, у кого инициатива? И вот, соответственно, почему смотрим на Австралию? Ну, естественно, прикидываем, что что-то должно быть в конечном счете и в России относительно этого?
У Фейсбука есть инструментарий, а у австралийского государства есть закон и право. То есть Фейсбук обладает как бы реальной площадкой, которая может и реальными средствами. Очевидно, для Австралии это вопрос с китайским ли миром Австралия или с западным миром. Австралия, конечно, для Австралии выгодно подключиться к ОСЕАН, к организации Южно-Азиатского сотрудничества, партнерства, где доминирует Китай, китайская экономика там, и так далее. Для Китая Facebook достаточно враждебная вещь. В Китае Facebook не работает. Поэтому для австралийцев, я думаю, они хотят тут, как говорится, убить как минимум 2 зайцев и договориться с китайцами и остаться частью британского содружества и остаться частью западного глобального мира. Поэтому они так осторожно выступают. Но я думаю, что для многих стран этот вопрос будет поставлен гораздо более жестко, и в частности для России. Потому что если партнерство с Китаем, я думаю, не подразумевает господство западных социальных сетей или глобальных социальных сетей, которые опираются на ценности Большого Запада. Максим, я думаю, тут все будет жестче и жестче становиться.
Жестче. Вот скажите, пожалуйста, в общественной палате и в Совете при президенте по правам человека признали, что Facebook, раз уж мы о нем и говорим, еще и Twitter, лидеры по распространению деструктивного контента в Российской Федерации. Ну и мы видим вообще, что сгущаются тучи вокруг этих социальных сетей. Ну как вы считаете, в результате-то их как-то прикроют или нет в России, или останутся они?
Я считаю, что лидеры по распространению деструктивного контента в российском государстве – это само российское государство. Вы же, наверное, видели видео, которое распространила «Новая газета» о пытках в Ярославской колонии в 2017 году, как забивают дубинками одного парня-грузина за то, что он отказывается подчиниться унизительным приказам, как забивают дубинками, правда, не до смерти, как этого грузина, а значит, другого парня-мусульманина, за то, что он возмутился пренебрежительным отношением к Корану со стороны охранников. Это, главное, все снималось на видео. Поэтому я не знаю, что считается деструктивным контентом. Мне кажется, что самое деструктивное, что есть в Фейсбуке, но это, скажем так, некие такие нормы квир-сообщества этические, которые там, допустим, там нельзя ругать, я не знаю, или как-то критиковать, допустим, лесбиянок там, или геев. в Фейсбуке, тебя за это могут забанить. Ну, допустим, вы знаете, а есть вот общество, вы же когда вот общаетесь со своими мамами, бабушками, тетями, наверное, вы тоже эти темы не поднимаете. Это считается не совсем приличным, правда? Что это обсуждать? Поэтому я не считаю, что Facebook распространяет какой-то деструктивный контент. Facebook как раз запрещает деструктивный контент. Мы видели, как были жестоко забанены все аккаунты, которые были связаны с тем сообществом, которое штурмовало Капитолий.
Александр Иванович, вынужден прервать вас. Это да, если что-то считается деструктивным в Фейсбуке, там шаги предпринимаются сразу. Максим Шевченко, гость подкаста «Слышали новость» на радио «Спутник».